Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтырь преподобного Ефрема Сирина», рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Алексии, человеке Божьем, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким, и в завершении нашей передачи беседу с игуменом Арсением Соколовым, настоятелем Храма Всех Святых в Лиссабоне.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенное по порядку псалмов Давидовых. Псалом 24. О даровании слез и отгнании врага. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Спасителю наш, даруй мне, рабу Твоему, сокрушение и просвещение сердца, чтобы, просветившись сердцем, со сладостью источать мне слезы в чистой молитве. И Ты немногими моими слезами изгладил рукописание грехов моих, и ради малого плача угасил во мне разгоревшийся огонь. Ибо если дашь мне, Владыка, плакать здесь, то освободишь меня там от огня неугасимого. Хотя знаю я, долготерпеливый и человеколюбивый Господи, что каждый день и час безмерно преогорчеваю и прогневляю Тебя, но благость долготерпения Твоего преповедит мою злобу и горечь. Ей, благолюбивый Господи, Бог милости и щедрости, спаси меня от скверного и страшного врага, который ежечасно оцепляет и угнетает душу мою злыми и скверными помыслами. Неизреченная сила Твоя, Христе, запретившая волнам морским, да запретит ему, да приведет его в бездействие и да отгонит далеко прочь от меня, раба Твоего. Каждый день обновляет он против меня козни свои и спешит возобладать расслабленным умом и удалить меня от Тебя и от божественных заповедей Твоих. Но, Владыка многомилостивый, Господи, пошли вскоре силу Твою, и от меня непотребного раба Твоего отженись его великого змия со всеми лукавыми и срамными его помыслами, да буду чисто воспевать и славословить Тебя. С обезначальным Твоим Отцем и всесвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
преподобный Алексий – человек Божий. Преподобный Алексий – человек Божий, родился в Риме от знатных и благочестивых родителей. Отец его Ефимиан был сенатором. Он отличался душевной добротой, был милосерден к больным и страждущим, ежедневно устраивал у себя дома три стола – для сирот и вдов, для путников и для нищих. У Ефимиана и жены его Аглаиды долго не было детей, и это омрачало их счастье. Но благочестивая Аглаида не оставляла надежды, и услышал ее Бог, и послал им сына. Отец назвал младенца Алексий, в переводе с греческого «защитник». Святой Алексий рос здоровым ребенком, хорошо и прилежно учился. Когда же он достиг совершеннолетия, Ефимиан и Аглаида решили его женить. Они выбрали для сына девушку царской крови, очень красивую и богатую. Оставшись после свадьбы наедине с молодой женой, святой Алексий отдал ей свой золотой перстень и поясную пряжку со словами: «Сохрани это, и да будет между тобой и мной Господь, доколе не обновит нас своей благодатью». Потом он вышел из брачного покоя и той же ночью покинул отчий дом. Сев на корабль, отплывающий на восток, юноша прибыл в Лаодикию Сирийскую. Здесь он пристал к погонщикам ослов и добрался с ними до города Эдессы, где хранился нерукотворенный образ Господа, запечатленный на плащанице. Раздав остатки имущества, юноша оделся в лохмотье и стал просить милостыню в притворе храма Пресвятой Богородицы. Каждое воскресенье приобщался он святых христовых тайн. По ночам Алексий бодрствовал и молился, вкушал он только хлеб и воду. Тем временем родители и жена святого Алексия, опечаленные его исчезновением, послали слуг своих на поиски. Были они в Эдессе, входили в храм Пресвятой Богородицы и подавали милостыню святому Алексию, не узнав его. Через некоторое время слуги вернулись в Рим, так и не найдя святого Алексия, и никому из родных не было откровения о нем. Тогда они смирились, и хотя продолжали скорбеть и тосковать о нем, но положились на волю Божию. Преподобный Алексий провел в Эдессе, прося милостыню в притворе храма Богородицы, 17 лет. Сама Пречистая, явившись во сне церковному сторожу, открыла, что нищий Алексий есть человек Божий. Когда же жители Эдессы стали чтить его, преподобный Алексий тайно бежал. Он думал отправиться в город Тарс, в Малой Азии, родина святого апостола Павла. Но корабль, на котором плыл преподобный Алексий, в сильную бурю сбился с курса, долго блуждал и пристал, наконец, к берегам Италии, невдалеке от Рима. Святой Алексий, узрев в этом промысел Божий, пошел к дому отца своего, ибо был уверен, что его не узнают. Встретив отца своего Ефимиана, он попросил у него приюта и упомянул о кровных его, пребывающих в странстве. Тот рад был принять нищего, дал ему место в сенях своего дома, велел носить ему пищу с хозяйского стола и приставил слугу для помощи ему. Остальные слуги из зависти стали из-под тишка оскорблять нищего, но преподобный Алексий прозрел в этом дьявольское наущение и принимал издевательство со смирением и радостью. Он по-прежнему питался хлебом и водой, а по ночам бодрствовал и молился. Так прошло еще 17 лет. Когда же приблизился час кончины его, преподобный Алексий написал всю жизнь свою и то тайное, что было известно отцу с матерью, и слова, сказанные жене в брачном покое. В воскресенье после божественной литургии в соборе святого апостола Петра совершилось чудо. От святого престола исшел глас свыше: «Ищите человека Божия, чтобы он помолился о Риме и всем народе его». Весь народ в ужасе и восторге полниц. В четверг вечером в соборе апостола Петра молили Господа открыть им человека Божия. Из престола исшел глас: «В доме Ефимиана человек Божий, там ищите». В храме присутствовали римский император Гонорий, а также папа римский Иннокентий I. Они обратились к Ефимиану, но тот ничего не знал. Тогда слуга, представленный к святому Алексию, рассказал Ефимиану о его праведности. Ефимиан поспешил к преподобному Алексию, но уже не застал его в живых. Лик блаженно почившего святого сиял светом нездешним. В руке преподобный Алексий держал крепко зажатый свиток. Тело святого Алексия с подобающими почестями перенесли и положили на ложе. Император и папа римский преклонили колено, прося святого разжать руку. И святой Алексий исполнил их просьбу. Свиток с жизнеописанием святого был прочитан чтецом храма во имя святого апостола Петра. Отец, мать и жена святого Алексия с плачем припали к телу святого, поклонились его честным останкам. При виде такого события многие плакали. Ложе с телом святого Алексия было поставлено посреди центральной площади. К нему стал стекаться народ, чтобы очиститься и разрешиться от недугов своих. Немые начинали говорить, слепцы прозревали, одержимые и душевнобольные выздоравливали. Видя такую благодать, император Гонорий и папа Иннокентий I сами понесли тело святого в погребальной процессии. Честные останки святого Алексия, человека Божия, погребены в храме во имя святого Бонифатия 17 марта 411 года. В 1216 году были обретены мощи святого. Житие его истории было одним из самых любимых на Руси. Действительно чудное житие. Обратим, однако, внимание на некоторые детали. Во-первых, поражает расставание Алексия с молодой женой. В чем причина, хочется спросить. Зачем, собственно, было жениться, если так вот сразу и уходить? Но призвание Божие не предскажешь, и порой никак оно не помещается в рамки человеческих понятий о честности, порядочности и тому подобному. Просто потому, что Господь видит верную душу и зовет ее к высшему служению, тогда, когда находит ее готовой к тому. Хотя следует отметить, что такие случаи исключительны, как и святые такого масштаба, как Алексий Божий человек. Второе, что поражает, — глубина внутренней жизни святого, при практически полном отсутствии внешних проявлений чудного богатства души. И последнее, смирение и незаметность жизни земной возвращается подвижнику посмертной славой и небесной, и земной, да ходатайствует на небе о земных, призывающих его святое имя. Все эти темы типично великопостные. И слушание Слова Божия, и тайный молитвенный подвиг, и незаметное доброделание, качество поистине божественное.
Программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Наступила пятая неделя Великого Поста. В пятую неделю Великого Поста совершается память преподобной матери нашей Марии Египетской.
Пятое воскресенье Великого Поста посвящено памяти одной из самых величайших святых православной церкви, преподобной матери Марии Египетской. Ее житие представляет собой самый удивительный и самый разительный образ покаяния во всей церковной истории. Из глубины самых тяжелых грехов, из состояния самого низкого падения, преподобная Мария взошла на такую высоту, на которую никто не восходил из людей, ни до, ни после нее. И все это совершила она с помощью покаяния. С помощью молитвы, с помощью чистосердечного обращения к Богу. Таким образом, житие преподобной Марии представляет собой образец самого действенного покаяния во всей истории Православной Церкви.
Илья Александрович, а расскажите, пожалуйста, о житии преподобной Марии Египетской.
Житие преподобной Марии Египетской, я думаю, знает каждый православный христианин, который находится в церкви год или хотя бы немногим более чем один год. Житие преподобной Марии Египетской читается на службе в церкви. Это одно из двух оставшихся в богослужении назидательных чтений. То есть таких чтений, которые должны читаться во время службы, но, как правило, в нашей практике не читается. А вот житие Марии Египетской действительно сохранилось в богослужении и обязательно каждый год читается на церковной службе в четверг пятой седмицы Великого Поста. Поэтому все христиане, которые более или менее регулярно посещают церковь, каждый год обязательно слышат это житие, и действительно житие преподобной Марии является, может быть, самым известным житием святого в православной церкви. Преподобная Мария жила в V веке, в городе Александрии прошла ее молодость. Очень рано, лишившись своих родителей, преподобная Мария осталась одна и, оставшись одна, пошла по пути греха. Волны страстей и молодости носили ее, как корабль, по волнам, и за эти годы она совершила множество тяжелых грехов. Год от года все глубже увязая в пучине страстей и совершая все более тяжкие прегрешения, все более тяжкие преступления против заповедей Божиих. Наконец, все еще находясь в сетях греха, она приехала в Иерусалим, в святой город. Зачем она приехала в Иерусалим? Наверное, сама не понимала, зачем. Она попала туда вместе со всем народом. Она смешалась с толпой, которая направлялась в Иерусалим на праздник воздвижения честного животворящего креста Господня, и вместе с этой толпой прибыла в Иерусалим, не имея никаких определенных целей для себя. И в городе Иерусалиме ее ждало откровение. Откровение это заключалось в том, что она не была допущена в храм воскресения Господа Иисуса Христа. Все люди, окружавшие ее, знакомые и незнакомые, свободно входили в храм для молитвы, для причащения, а она не могла миновать ворота. Некая сила, невидимая сила, не пускала ее войти в храм. Сначала она не придала этому значения, затем, многократно повторяя попытки войти в храм, она убедилась, что это не случайно, что это действительно некая невидимая сила не пускает ее. И тогда наступил черед покаяния. Она поняла, что не допускается в храм именно по причине многочисленных грехов, которые она совершала и продолжала совершать до того времени. И тогда она обратилась с молитвой ко Пресвятой Богородице и пообещала ей, что если ей будет позволено войти в храм, приложиться к истинному древу честного и животворящего креста Господня, то с этого дня она больше не вернется к путям греха, а пойдет в то место, куда сама Пресвятая Богородица ее направит для покаяния. И после этих слов, после этой молитвы со слезами, она была допущена в храм, она прикоснулась к частице древа креста Господня, вышла из храма и снова обратилась к Пресвятой Богородице с молитвой, чтобы та указала ей путь, по которому она должна была идти, чтобы принести Богу покаяние. Ей была указана пустыня за рекой Иорданом. Преподобная мать Мария не раздумывала и не колебалась ни минуты. Она переплыла Иордан и углубилась в пустыню. И в этой пустыне, ни разу не увидев ни одного человека, провела 38 лет. Как она жила там, ведомо только Богу и его святым ангелам. У нее не было еды, у нее не было одежды. Никогда до этого в своей жизни она не вела подобный образ жизни. Зимой она мучилась от холода, летом от жары. Еды с собой у нее практически не было. И вот этот тяжелейший образ жизни, который вела она в пустыне в продолжении 38 лет, привел ее к такому образу святости, который поразил старца-монаха, который увидел ее по прошествии этих лет. во время молитвы она поднималась на воздух. Когда ей нужно было перейти реку, она совершала это прямо, шествуя по воде. Когда ей нужно было привести цитату из Священного Писания, она делала это, не задумывавшись, хотя никогда в жизни не изучала Священное Писание и, очевидно, даже не читала его по книгам. То есть ее святость была совершенно чудесного происхождения, необыкновенная святость. Святость, поданная ей от Духа Святого в ответ на ее подвиг покаяния. И именно такой образ покаяния был признан Церковью самым поучительным для всех нас, для всех христиан, желающих идти по пути спасения. И поэтому памяти преподобной Марии Египетской было отдано одно из воскресений Великого Поста, а именно Пятое Воскресение, для того, чтобы люди помолились этой святой и вспомнили ее жизнь, и хотя бы в какой-то мере попытались подражать тому пути, который прошла она.
Илья Александрович, а как эта литургическая тема, память преподобной Марии Египетской, отражена в гимнографических текстах?
Я приведу один гимнографический текст, а именно кандак, посвященный преподобной Марии Египетской. «Блудами первая преисполнена всяческими, Христова невеста, днесь покаянием явися. Ангельское жительство подражающе, демоны креста оружием погубляет. Сего ради царствия невеста явилась иси, Мария преславная». «Блудами первая преисполнена всяческими». В этом предложении говорится о той жизни, которую она вела до своего обращения. Она была преисполнена страстями, в том числе блудными, и многократно нарушала заповеди Божии. «Христова невеста, днесь покаянием явися». После своего обращения она явилась чистой невестой Христовой, то есть такой чистой душой, которая была принесена в дар Господу Иисусу Христу. «Ангельское жительство подражающе, демоны креста оружием погубляет». Та жизнь, которую вела преподобная Мария в пустыне, была подражанием ангелов. Она почти не спала, практически ничего не ела, она только проводила все время в молитве. Так не живут люди, так живут ангелы. Поэтому сказано, что преподобная Мария в пустыне ангельское жительство подражала. «Демоны креста оружием погубляет». Те демоны, которые стремились ее погубить, были низложены, были побеждены оружием креста. Следует помнить, что покаяние преподобной Марии началось сразу после того, когда она поцеловала честное древо животворящего креста Господня. Может быть, и поэтому тоже сказано, что она демоны креста оружием погубляет. «Сего ради царствия невеста явилась иси, Мария преславная». Она явилась невестой царствия. Какого царствия? Царствия Божия. Явилась невестой царствия Божия, такой невестой, перед которой были открыты врата Божественного Царства. Названа она Марией преславной, потому что тот подвиг, который она восприняла за годы своего покаяния, действительно она заслуживает названия «преславная».
Вторая литургическая тема пятой недели Великого Поста по палестинской традиции посвящена притче Господа о богатом и Лазаре.
Как уже обычно в наших с вами беседах, мы обязательно должны коснуться и другой, тоже весьма древней и важной для Церкви темы пятого воскресения Великого Поста. Эта тема, по аналогии с предыдущими неделями, также посвящена притче Господней. На этот раз притче Господа Иисуса Христа о богатом и Лазаре. Господь Иисус Христос однажды рассказал своим ученикам и слушавшему его народу притчу. Это была притча о богатом и Лазаре. Кто такой был богатый? Богатый был человек, который имел очень много средств, много слуг, много домов, и который каждый день пировал. Его имя Господь не приводит. Это тоже важно, тоже симптоматично. У богатого нет имени. у ворот его дома лежал нищий по имени Лазарь. Уж насколько менее значительным казался нищий по сравнению с богатым хозяином дома, однако он называется по имени. Его зовут Лазарь. Этот нищий был весь израненный, больной, ничего не имел, просто в гное и лохмотьях лежал у ворот дома богача, питаясь объедками с пиршественного стола. Вот такое противопоставление этих двух людей при жизни. Про Лазаря сказано, что псы приходили и лизали раны его. Вот такой образ незавидной жизни. Однако затем оба умирают. И сказано про нищего Лазаря, что он был отнесен ангелами на лоно Авраамова. Что такое лоно Авраамова? Лоно Авраамова — это ветхозаветный образ рая. Само собой разумеется, что до пришествия Господа Иисуса Христа ни один человек не мог взойти на небо, то есть попасть в рай. Но в учении Ветхозаветной Церкви существовало такое духовное место, которое называлось лоно Авраамова, на которое попадали праведники, то есть те люди, которые своей праведной жизнью заслуживали божественной милости. И вот этот нищий Лазарь за свою верность Богу и за свои многочисленные страдания был вознесен ангелами на лоно Авраамова. И вот когда этот богатый попал в ад, был в аду и был мучим огнем неугасимым, тогда он обратился к своему знакомому нищему за помощью. Именно тогда богатый, испытывая очень тяжелые мучения в аду, нуждался в помощи нищего Лазаря. И обратился к Аврааму, общему их предку, и говорил: «Отче Аврааме, пошли Лазаря, чтобы тот омочил в воде палец и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам ответил ему, что между нами и вами учреждена великая пропасть, и ни отсюда туда, ни оттуда сюда перейти невозможно. Тогда он снова обращается к Аврааму и просит его: «Пускай Лазарь пойдет к братьям моим, которые еще пока живут на земле, и предупредит их, что та жизнь, которую мы вели, приводит в ад, к страшным мучениям». Но Авраам отвечает ему: «Зачем ходить Лазарю? У них есть закон и пророки. Пускай слушают их». Богатый восклицает: «Нет, отче Аврааме. Но если кто из мертвых воскреснет, тогда они покаются». Но Авраам отвечает: «Если они закон и пророков не слушают, то тогда, если кто и из мертвых воскреснет, не поверят». И действительно, эти слова пророческие. Слова о том, что если кто из мертвых воскреснет, то нечестивые люди не поверят. Действительно, те люди, которые жили нечестиво в Ветхом Завете, они не смогли поверить и воскресению Христову из мертвых. И вот как раз тема этой притчи оказалась литургической темой пятого воскресения Великого Поста наряду с памятью преподобной Марии Египетской.
Илья Александрович, а как эта литургическая тема, тема притчи Господней, отражена в гимнографических текстах?
Притча о богатом и Лазаре посвящен канон, который читается на всеночном бдении в субботу вечером. Здесь читается два канона из постной триоди, то есть из той книги, где собраны все службы Великого Поста. Первый канон — притча о богатом и Лазаре, а второй канон — преподобной Матери Марии. Я хотел бы привести один текст, который называется «Самогласен», стихира на хвалитях, как раз на тему поста и на тему добродетели милосердия, который тоже напрямую связан с притчей о богатом и Лазаре. «Не есть царство Божие пищи и питье, но правда и воздержание со святостью. Тем же не богатые внидут вне, но елицы сокровища своя в руки нищих влагают. Сия и Давид, пророк, учит глаголя: праведен муж, милуя весь день, наслаждаяся Господеве, и во свете ходяй не поткнется. Сия же вся к наказанию нашему писашися, якода постящися благостыню творим, и даст нам Господь вместо земных небесное. Сначала говорится о том, что Царствие Божие — это не пища и питье, но правда и воздержание со святостью. Что это значит? Это значит, что пища и питье не приближают нас к Царствию Божию. А что приближает нас к Нему? Правда Божия приближает нас к Царству Небесному, то есть следование божественным заповедям. Правда Божия. И воздержание со святостью. Воздержание от грехов. Воздержание от страстей, которое привлекает к нам благодать Духа Святаго. Воздержание со святостью, которое доставляет нам благодать святости. Тем же небогатые внидут вне, то есть небогатые войдут в него, но елица сокровища своя в руки нищих влагают. То есть те войдут в Царство Небесное, которые свои сокровища влагают в руки нищих, то есть милосердные, те, которые подают милостыню. «Сия и Давид, пророк, учит глаголя». Здесь следует цитата из пророчества Давида. «Праведен муж, милуя весь день, наслаждаяся Господи, и во свете ходяй не поткнется». В этом пророчестве говорится, что тот праведный муж, который творит милостыню, он наслаждается вместе с Господом, ходит во свете и никогда не споткнется. «Сия же вся к наказанию нашему писашеся». То есть это все было написано для нашего научения. «Якода постящийся благостыню творим». Для чего было написано? Для того, чтобы мы во время поста творили благостыню, то есть дела милосердия, творили милостыню. «И даст нам Господь вместо земных небесное». То есть, если мы будем следовать этим советам, будем творить воздержание со святостью, воздержаться от страстей, привлекать к себе благодать Святаго Духа и при этом творить милостыню, тогда даст нам Господь вместо наших земных дел небесное воздаяние.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности пятой недели Великого Поста?
Особенности пятого воскресения Великого Поста те же, что и предыдущих воскресений. Самое главное — совершается литургия святого Василия Великого. Во все воскресения Великого Поста бывает литургия Василия Великого. Это великопостная особенность, наиболее торжественная литургия. На всеночном бдении, в субботу вечером, после чтения Евангелия, поют знаменитые тексты, которые всем нам наверняка хорошо известны. «Покаяние отверзими двери жизнодавче», «Богородиче на спасение стези наставимя Богородице», и еще одно песнопение «Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный». Во время этих песнопений во всех храмах тушат свет, и все молящиеся встают на колени.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. В следующих наших беседах мы постараемся обсудить богослужение шестой недели Великого Поста, которое является 12-м господским праздником, вход Господень в Иерусалим.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши радиослушатели, предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с игуменом Арсением Соколовым, настоятелем Храма Всех Святых в Лиссабоне.
Больше половины из нас — украинцы. На втором месте идут молдаване, на третьем месте — россияне, русские. Есть также небольшое количество белорусов и грузин. И по одной семье или по несколько человек из Сербии, из Гвинеи, Бисау. Есть два эфиопа. Ну, португальцы, естественно, португальцы. Да. То есть она мультиэтническая община, и поэтому стараемся использовать языки, никого не обидеть, чтобы человек, придя на богослужение, имел возможность хотя бы два слова услышать на родном языке, на том языке, которому его мать научила. По-молдавски у нас обычно бывает одна из малых иктиней, и апостолы читаем. Мы апостолы читаем по-грузински, по-молдавски, по-русски и по-португальски. Вот четыре. Евангелие по-русски и по-португальски. Ну и некоторые еще возгласы, допустим, я там выучил по-грузински, по-молдавски тоже. То есть, чтобы человек хотя бы мог что-то услышать на своем языке и как-то помолиться на своем языке. Отче наш на всех языках, у нас такая традиция еще и в Мадриде, и в Лиссабоне, чтобы все верующие, вот, кто присутствует, участвует в службе, чтобы они могли на своем языке сами прочитать молитву «Отче наш». Эту молитву «Отче наш» звучит на всех языках.
Интервью на «Православие.ру» я читала, что евхаристический канон у вас совершается вслух, и так называемые тайные молитвы священника читаются тоже вслух. Я знаю, что в России эта практика, понятно, что она не распространена, но там, где она вводится, она далеко не везде воспринимается сразу очень гладко. И вот интересно, что мы беседовали с отцом Борисом Бобринским. У них это все раньше происходило, скажем, лет 50 назад в Париже. И сразу тоже не воспринималось. И поколение его родителей смотрело очень настороженно. Вот как у вас эта практика вводилась, и как люди воспринимают чтение тайных молитв вслух, так наша, называемых?
Да? Наша ситуация немножко отличается от парижской, потому что там первая, вторая волна эмиграции, это были люди церковные в основном, да? Приехали из России с той практикой церковной синодального периода. У нас же действительно все начинается с нуля. Многие переступают впервые порог храма, уже оказавшись на чужбине. И поскольку мы все начинаем с нуля, у нас есть счастливая возможность избежать тех искажений, которые накопились в синодальную и советскую эпоху. И встречает только отклик, понимание, и никакого противодействия не встречает вот восстановление древней литургической традиции, читать евхаристический канон вслух, молитвы тайные, то есть, которые мы молимся для совершения таинства, тоже произносить вслух. Ну, и весь народ в положенном месте говорит «Аминь». На приложение святых даров трижды, да, «Аминь», «Аминь», «Аминь». То есть, пытаемся преодолеть вот это вот разделение, которое произошло, единой общины на три группы. Священники, духовенство и послушники алтарные молятся, в алтаре у них своя молитва. Клирос поет свои песни. У них своя служба. Народ молится сам по себе. Получился разрыв литургический внутри единого богослужения. Совершается одновременно три разных богослужения. Но это же свидетельствует о литургическом кризисе, не так ли? Ведь мы же единую литургию совершаем, единая община, единая служба. И поэтому священник от лица народа, молящийся, осознает себя представителем народа, устами народа, и вместе с ним молится весь народ. И, услышав молитву священника, весь народ ее подтверждает общенародным «Аминь».
То есть они это говорят не просто автоматически, но понимают, что происходит?
Думаю, что понимают большинство, потому что у нас вот и был кружок литургических исследований, который вел вот чтец Игорь Каратаев. И постоянно во внебогослужебных беседах тоже стараюсь объяснять смысл и значение литургии.
Вот вы как священник, воспитанный в русской традиции и служивший литургию, и сейчас вы же приезжаете все время в Россию, совершаете в русских храмах литургии. Вы чувствуете разницу литургии, когда молитвы читают священником про себя и молитвы читаются в себе?
Ну, это одна и та же литургия, то есть один и тот же служебник, просто разный образ участия верных. Мне, конечно, очень хочется молиться с народом, чтобы все участвовали в единой евхаристической молитве. И поэтому, если честно сказать, то когда произносится евхаристический канон, а в это время клирос поет что-то свое, то очень трудно молиться. Получаются такие помехи слуховые. Заглушается молитва в алтаре, специально заглушается клиросом. Зачем растягивать вот эти песнопения? Растягивать, чтобы священник успел прочитать молитву, и поется громко, чтобы народ, не дай Бог, этого не услышал. Такое ведь не христианское, магическое, средневековое даже, такое вот магическое отношение к Евхаристии. Так ведь? И здесь очень просто все. Говорят, вот служба станет очень длинной, народ устанет. Она удлиняется на 5-10 минут. Вот. Но если они недостойны слышать евхаристическую молитву люди и в ней участвовать активно, то тогда почему они достойны причащаться? Если ты достоин причащаться, то значит достойны и евхаристической молитве участвовать. Как ты участвуешь? Тем, что ты ее слышишь, внимаешь ей, и если ты с ней согласен, отвечаешь «Аминь». Ну, к счастью, я слышал сейчас вот и в Москве, и вообще в столице, как тут, в связи с новым патриаршеством, церковная весна, и возрождается в том числе и литургическая жизнь, так ведь?
Сколько приходов в Португалии православных, московской иерархии?
Официально зарегистрированных приходов 4. Лиссабон, Порту, Сетубал и Фару. У всех приходов есть настоятели. Есть несколько общин в стадии формирования. Кашкайш, Порт-Алегре, Элваш, остров Мадейра. Значит, мы пытаемся посещать эти места и содействовать формированию этих общин. Ну и очень много людей живет просто рассеянно по деревням, по далеким каким-то поселкам. И они очень редко могут сами выбраться на богослужение.
Вы их навещаете?
Да, и по мере возможности стараемся их навещать. Например, вот Азорские острова. Красота и удаленность от континентов. Ближайший остров от европейского континента 1450 километров. Самый дальний из Азорских островов 2000. То есть это почти на полпути к Америке. Еще между собой эти острова, их 9. Между собой они еще все разбросаны. И только между некоторыми из них существует сообщение по воде. Между другими нужно по воздуху перемещаться. И люди не могут собраться на какой-то один остров. Вот, потому что очень дорого им и тяжело. Поэтому, когда посещаю Азорские острова, приходится сразу несколько островов посещать. Служу литургию с местными православные семьи. То там одна православная семья, то там две. И служим обычно дома, на дому. Там живет такой замечательный человек на малюсеньком острове Грациоза. Нужно лететь там с пересадкой. Ольга Михайловна Журавская. Ей уже 9-й десяток лет. Дочь протоиерея Михаила Лебедева. Пензенской епархии, исповедника. И в Пензенской епархии очень хорошо знают его. Родившаяся в 20-м году и знающая все о церковной жизни от тех трудных лет, 30-х, 40-х годов. И вот она там живет. Естественно, она в таком возрасте уже не может перелетать такие большие расстояния. Поэтому наш церковный совет, лиссабонский, он одобряет. Вы за наш счет туда совершались полеты, и там совершались богослужения. Билеты стоят очень дорого, на Азорские острова. Ну, вот, церковный совет одобряет такое. Она там живет с дочерью. Дочь работает в местной музыкальной школе детской. Две вот этих женщины, они только две на всем острове православные христианки. 4000 жителей острова. Прилетаю туда, и мы вот в келье этой русской старицы, этой Ольги Михайловны, мы совершаем литургию. Эта литургия ничем не отличается от той литургии, которую совершают в храме Христа Спасителя. Это та же самая литургия и та же самая радость.
из португальской культуры и литературы как-то особенно коснулось вашего сердца?
Ну, музыка, всем известная фаду, наверное, да? Это такой городской романс. Видите, Португалия, она страна уже не совсем Европа. Она обращена не к Европе, потому что Европа для Португалии – это Испания. Других границ Европы у нее нет. Испания, которая все время стремилась сожрать Португалию, поглотить, завоевать. И поэтому все надежды португальцев связывались не с Европой, позднее Средневековье, а с океаном. И вот этот океан, и эта стихия, эта вода, это огромное пространство, у которого нет другого берега, да? У моря есть другой берег. Средиземное море, плавают корабли туда-сюда, есть другие берега. У океана нет другого берега. И вот это сложило огромный отпечаток на психику этих людей, на их эмоциональный склад. Уходили рыбацкие суда, многие не возвращались. И вот фаду – это такой вдовий плач о погибших мужьях, которые ушли в океан и никогда не вернутся. Это такая тоска, такой фатум. И отсюда слово фаду, фатальная такая музыка, раздирающая душу. Полная противоположность с испанской музыкой, да, фламенко?
Да.
И вот это почему-то понравилось, показалось созвучным во многом.
А литература, живопись?
В современной литературе португальской я небольшой знаток. Но мне нравится португалоязычная литература. Например, такой замечательный мозамбикский писатель Миякоту. Пишет очень интересно. Это белый, живущий в Мозамбике, который там родился до независимости еще. Биолог, писатель. Пишет современные романы, которые всегда имеют духовную составляющую. Сохранился ли роман в наш постмодернистский век, да? Но вот Миякуту, он пытается сохранить как раз роман традиционный, но наполнить его духовным содержанием. Ну, а из современных писателей, которые живут на континенте, в Португалии, Сарамагу я кое-что пытался почитать, мне не понравилось. Может быть, потом это как-то отражается, его атеизм во всех работах.
А общество португальское в целом все-таки христианское или атеистическое?
После революции 1974 года, а до этого церковь была государственной, многие люди отшатнулись от церкви. Храмы позакрывались. Мы служим вот сейчас в том храме, который нам патриарх Лиссабона предоставил после 30-летнего запустения служить. В полуразрушенном почти состоянии был. И так многие храмы они позакрывались. Храмы, часовни. Вот она расплата за государственное христианство. То же самое, что произошло у нас в России в 17 году. Деникин прекрасно пишет, что после того, как была отменена обязательность исповеди на фронтах Первой мировой, только один из 10, кто ходил к исповеди, продолжал к ней ходить при временном правительстве. Вот то же самое произошло в Португалии. В этом гибельном процессе отхода от церкви, расцерковления. Большая вина и самой церкви, я думаю. И сегодня есть очень крепкие церковные общины, есть мощные церковные движения. Не такие мощные, как в Италии, но они есть. Да, еще монастыри были ведь разрушены в первую революцию, в 1910 году. Масоны, революционеры, карбонари, они разрушали все. Конвенты, монастыри. И вот эти две революции, они сделали то, что народ во многом расцерковлен, и уже можно сказать, что Португалия тоже постхристианская. Особенно сейчас, когда социалисты у власти, принимаются вот законы либеральные в общеевропейском духе. Португалия волочится в хвосте общеевропейской брюссельской политики. Все эти законы об абортах, об однополых союзах, они, к сожалению, тоже сейчас принимаются, потому что у власти соцпартия. Та же, что в Испании эти законы приняла. Сапатеро то же самое делает и португальское социалистическое правительство. Это лишь отражает мнение народа, потому что это же все происходит через референдум. Если 10 лет назад эти референдумы не прошли, то сейчас при социалистах они проходят на ура. И здесь большое значение имеет пропаганда, партийная пропаганда, культура, влияние на социум, либерально-общеевропейская такая мода, да? Это очень гибельно сказывается на патриархальных устоях португальского общества, на традиционной семье, на браке, и в том числе и на христианстве, на вере. Многие отходят от христианства. Есть другое движение. Множество сект, христианских сект, в основном бразильского происхождения. Множество пятидесятников разных толков.
Но все-таки страна апостольская. Есть ли страна надежда на возвращение?
Надежда всегда, конечно, есть, но мы, христиане, должны научиться жить в меньшинстве. до 74 года португальцы привыкли жить, господствовать. Триумф христианства, триумф при салазаризме, католического образования, католического образа жизни. А другие, наоборот, были в меньшинстве. Грекам разрешали служить 2 раза в год на территории греческого посольства. Все. Все было запрещено, кроме католической церкви. Но вот сейчас в Европе христианство в новой реальности, но она не совсем новая, потому что так жили христиане в первые века, в меньшинстве. Вот научиться жить в меньшинстве, понятно, что теряется многое. Теряется возможность влиять на все общество, да? Но с другой стороны, мне кажется, есть в этом и плюс. В том, что когда христианство не государственное, тогда люди его принимают искренне, да? Ведь если ты принимаешь христианство, как было при царизме, да, нужно было принести справку о том, что ты раз в году причастился. Иначе тебя из инженеров главные инженеры не произведут. Разве это не искажает христианство? А когда ты христианство принимаешь бескорыстно, а не для того, чтобы продвинуться по служебной лестнице, то это хорошо.
Что такое подлинное христианство? Кто такой настоящий христианин? Вот как поняли это вы за годы поиска и уже долгой жизни все-таки в церкви?
Наверное, это тот, в ком отражается Христос. Как говорит апостол Павел, подражайте мне, как я Христу. Христианин – это тот, в ком уже не я живу, говорит Павел, да, но живет во мне Христос. Ну, кто из нас, многие ли из нас дерзнут сказать о себе такое, что дерзает говорить апостол Павел? Христианин в полном смысле слова – это тот, в ком действует и отражается Христос, а не его собственные страсти, пороки и устремления. Наверное, так.
В чем вы обретаете счастье жизни?
Счастье?
Да.
Ну, это трудный вопрос. Ну, общение с Богом, конечно. Богослужение в церковной общине и в Священное Писание. Евхаристия и Писание. Вот две реальности, погружаясь в которые, я чувствую себя хорошо, ну, как сказать, комфортно.
Подошла к концу 5-я и заключительная беседа с игуменом Арсением Соколовым, настоятелем Храма Всех Святых в Лиссабоне. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.